Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели православного радио «Радонеж». У микрофона режиссер научно-популярных фильмов, православная публицистка из Киева Неонила Пасечник. Мои фильмы демонстрировались на всероссийском телеканале «Культура», в частности, о театральной коллекции русского князя. Коллекция ныне находится на хранении в Музее театрального искусства в Петербурге, в северной столице, а съемки проходили в Музее современного искусства в Якогаме в Японии в конце 90-х. Помню, когда мы, съемочная группа из Киева, прибыли в Якогаму, нас приятно порадовал российский триколор, развивающийся рядом с флагом Японии. А ведь тогда у владельца коллекции князя Рюриковича Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского еще не было российского гражданства. Пользуюсь случаем поздравить Никиту Дмитриевича с приближающимся в канун Рождества 90-летием. Посетители сайта «Радонеж» могли заметить несколько моих публикаций в августе и сентябре. Промыслительно, иначе не скажешь. К нам пришли документы вдовы легендарного командира графа Федора Артуровича Келлера, генерала Российской императорской армии. Мы убеждаемся в том, что Федор Артурович вместе с супругой Марией Александровной, рожденной княжной Мурузи, стали первыми тайными монахами в XX веке. Тайный постриг супругов по обоюдному их согласию совершил епископ Камчатский Нестор Анисимов в Киеве в конце октября 1918 года, примерно в эти дни, когда звучит этот эфир. Отсылаю дорогих радиослушателей к чтению публикации о монахине Херувиме Николаевой под именем Марфы Гурьевны Николаевой, вдова графа Келлера, прожила в СССР, точнее в Украинской Советской Социалистической Республике и мирно упокоилась в 1959 году, как раз в эти дни, через два дня после даты рождения своего супруга, но спустя 40 лет. Напомню, граф Федор Артурович Келлер принял венец мученичества от рук петлюровцев, идейных наследников изменника Мазепы, в декабре в 1918 году в Киеве. Должна сказать, что эта публикация стала исключением из правил для радио «Радонеж», поскольку на сайте размещены в основном текстовые версии радиоэфиров. Если вы, дорогие радиослушатели, слышите меня, значит, удалась попытка выходить в эфир, оставаясь на той части Малороссии, которая, к сожалению, находится под контролем киевского режима со всеми вытекающими последствиями, включая недавние обстрелы имения Марьино в Курской губернии, где граф Федор Артурович Келлер родился, и о чем мы скажем подробнее. Хочу надеяться, что прекрасный дворец Марьино не пострадал, ведь это великолепное строение начала XIX века выдержало невредимым и осталось невредимым даже гитлеровскую оккупацию. Было бы обидно, если бы киевский режим в ощущении своей агонии немецким вооружением нанес урон памятнику, в том числе и германскому гению, я возьму это в кавычки. Впрочем, о чванливом лютеранстве мы и здесь скажем, ведь русский православный мученик Федор Келлер является носителем немецкой фамилии. До сего дня считалось, что генерал Келлер был лютеранином, потому вопрос о канонизации воина-мученика не поднимался. Но в этом году в Петербурге опубликована книга воспоминаний князя Виктора Ивановича Борятинского, младшего сына создателя прекрасного имения Марьино. Из книги мы и узнали о крещении графа Федора Артуровича Келлера в православии еще в младенчестве. Итак, напомню, что завершают октябрь две памятные даты. День рождения генерала от кавалерии русской императорской армии графа Федора Артуровича Келлера. Это 12 по старому стилю, 24 или 25 октября, по новому, по нашему стилю, да, по юлианскому календарю 1857 года. И дата мирной кончины в СССР его вдовы, монахини Херувимы Николаевой, рожденной княжны Марии Александровны Мурузи. О таинстве крещения в поместье Марьино. Вернемся к благословенному периоду затишья последней четверти XIX века на театрах военных действий Российской империи, когда юный корнет, граф Федор Артурович Келлер, направил все свои душевные силы не только на устроение личной жизни, но прошел глубокое испытание в православной вере. Промыслом Божьим избранное однажды православие было завещано всем подданным Российской империи, грядущим поколением графов Келлер, Федором Федоровичем, крестником императрицы Екатерины Великой, дедушкой Федора Артуровича. Свято хранить дедовскую веру старался генерал Келлер всю свою жизнь, увенчавшуюся мученичеством во Святом Граде Киеве, матери городов русских. А между тем, 8 января 1880 года 22-летний Федор Артурович отправился в родительское витебское поместье на могилку горячо любимой матушки. Корнету был предоставлен очередной отпуск на 34 дня, поскольку 14 января завершалась годовщина поминовения графини Натальи Николаевны Келлер. Существуют другие данные, согласно которым матушка Федора Артуровича скончалась в 1892 году. В течение 40 дней после отпевания матушки и до завершения печальной годовщины Федор Артурович читал псалтирь об упокоении рабы Божьей Натальи, поскольку так посоветовал ему поступать священник. Отец корнета, граф Артур Федорович Келлер, владел поместьями в Витебской и Смоленской губерниях, приобретенными по случаю венчания. 9 июня 1853 года в Петербурге Артур Федорович вступил в брак с Натальей Николаевной, рожденной фон Розеншильд Паулин, дочерью камергера двора герцога Саксен-Веймарского, помещика Витебской губернии, ближайшего соседа Келлеров Николая Николаевича фон Розеншильд Паулин, в молодости служившего в Министерстве народного просвещения в Петербурге. Будущий полный генерал Федор Артурович Келлер был вторым ребенком в семье, мальчиком-первенцем. Появился он на свет, как мы уже сказали, 12 октября 1857 года в Курске, точнее неподалеку, в красивейшем поместье Марьино. Напомним, что двоюродный дедушка Федора Артуровича, князь Иван Иванович Борятинский, выстроил в селе Ивановском дворец и кирху для своей супруги Марии Федоровны, рожденной графини Келлер. Свободу вероисповедания в Российской империи свято чтили. Княгиня Мария Федоровна Борятинская приняла православие после безвременной кончины супруга. Князь Иван Иванович был старше ее на четверть века. И надо сказать здесь, что был влюблен в ее матушку, которая отдала предпочтение прусскому посланнику при русском дворе, графу Келлеру. Двоюродная бабушка и крестная Федора Артуровича скончается через год после рождения внука, нареченного Федором, в память о ее любимом брате, родоначальнике православной ветви Келлеров. Счастливый отец Артур Федорович Келлер прибыл из Клястицкого полка, где он служил близ Варшавы, к рождению сына в поместье Марьино. Там в ожидании пребывала его супруга Наталья Николаевна. Хозяйка Марина, княгиня Мария Федоровна Борятинская, рожденная графиня Келлер, гостила у дочери в Петербурге, но с радостью согласилась заочно быть крестной своего внучатого племянника, узнав, что родители нарекли младенцу имя деда и ее глубоко почитаемого брата Феодор. Небесным покровителем крещенного мальчика промыслительно стал святой Феодор, верный боярин святого благоверного князя Михаила Черниговского, прямого предка князей Борятинских. Вот именно о святом боярине Феодоре есть публикация на сайте Радонеж, и я отсылаю слушателей сделаться читателями и просмотреть эту публикацию. Келлеры весьма ценили родственные связи с древнейшим русским родом Рюриковичей. Память святых князя и его боярина Феодора празднуется как раз месяцем ранее рождения Федора Артуровича, о чем и напомнил родителям священник пятипрестольной обширной Покровской церкви в Марьино, совершавшей таинство крещения. А вот не так давно стало известно имя этого батюшки. Цитата из новой книги, о которой мы сказали, книги воспоминаний, которая появилась в Петербурге в этом году. Название этой книги — «Из Курска в Рим». Цитата. «Матушка ходила каждое воскресенье и по праздникам с детьми в село к обедне в большую тамошнюю церковь, в которой было несколько приделов. В нижнем этаже два, по обе стороны входа, и один большой главный. В верхнем же этаже было тоже два. Обедня большей частью совершалась внизу, в одном из двух пределов по правую сторону. Там находился мраморный саркофагом памятник моему отцу, возле которого мы обыкновенно с матушкой стояли. Обедню служил постоянно отец Григорий, тот самый, который крестил брата Анатолия и меня. Он же впоследствии крестил еще и мою племянницу. Он был человек весьма почтенный и долго жил. Более 30 лет спустя, в 1858 году, он служил при отпевании моей матушки. Мы его все очень уважали и очень любили», — пишет в книге воспоминаний «Из Курска в Рим», как вот мы уже и сказали, Виктор Иванович Борятинский, младший сын княгини Марии Федоровны, рожденной графини Келлер. Журнальную публикацию воспоминаний своего двоюродного дедушки, кстати, прожившего несколько лет в Одессе, поскольку на радио Радонеж отмечают появление одесситов, поэтому я сделаю такую отметку и в своем повествовании. И вот Виктор Иванович осуществил, вернее, воспоминания Виктора Ивановича были опубликованы в начале XX века, и осуществил эту публикацию князь Владимир Владимирович Борятинский, двоюродный племянник графа Федора Артуровича Келлера. А в этом году воспоминания «Из Курска в Рим», содержащие ценные сведения касательно крещения генерала Федора Артуровича Келлера, изданы в Петербурге. Год спустя после крещения младенца Феодора батюшка Григорий будет отпевать крестную Федора Артуровича, княгиню Марию Федоровну, рожденную графиню Келлер. Она будет погребена в родовой усыпальнице князей Борятинских Покровской церкви в Марьино. К сожалению, церковь-усыпальница не сохранилась до наших дней. В 1936 году храм был разрушен, а захоронения выброшены и сожжены. Но вот согласно новым данным из упомянутой книги воспоминаний, усыпальница князей Борятинских восстановлена не так давно стараниями администрации санатория, расположенного во дворце Марьино. Что касается присутствия лютеранства – поместье Борятинских. Какое-то время пастор окормлял штат прислуги, прибывшей из Германии. Но с прежним вероисповеданием княгиня Мария Федоровна Борятинская, судя по воспоминаниям младшего сына, рассталась довольно исчерпывающе после одного жестокого инцидента. Вот здесь как раз можно вспомнить и о ювенальной юстиции, широко распространившейся в последние годы. Так, цитата. «Про брата Владимира я мало помню. У меня осталось в памяти только то, что при нем одно время был в качестве дядьки или гувернера какой-то лютеранский пастор Рейнгард, живший в Марьине со своим семейством. Он занимался также воспитанием двух или трех дочерей столяра Дьюпиус, и, судя по тому, что тогда рассказывали, он был, как видно, пристранный человек. Когда он хотел наказать Владимира, то запирал его в темный чулан с одной из девочек Дьюпиус и зайцем. Детей в этих случаях он раздевал, оставляя их в одних рубашках, и пускал мышей в чулан. Свою же собственную жену он бил беспощадно. Узнав о поведении пастора, матушка сейчас же отрешила его от должности, и его выпроводили из Ивановского. Пишет в воспоминаниях князь Виктор Иванович Борятинский. Рейнгард, пастор, поначалу был домашним пастором княгини Марии Федоровны. Тогда в кирхе в Марьине регулярно проводились службы. Пастор также окормлял лютеран губернского Курска в 1817 по 23 год. После довольно позорного изгнания пастора в Марьине стали исповедовать православие, включая и прислугу, очевидно. Младший на 10 лет брат Федора Артуровича, нареченный в честь отца Артуром, также избрал военную стезю. Происходили братья согласно их послужным спискам из дворян Смоленской губернии. Там же значилось, что оба вероисповедания лютеранского. С тех пор повелось у биографов со ссылкой исключительно на послужной список причислять обоих братьев к лютеранам. И действительно, имя младшего брата Федора Артуровича, как и его отца, не имеет тезаименитого святого покровителя в православии, а запись о его крещении пока не найдена. Вероятнее всего, Артур Артурович родился в Витебском поместье, что дало основание поздним биографам причислить его к лютеранам. «Детство графа», – писал автор первой биографии Федора Артуровича, прошло почти безвыездно в родовых имениях. Когда же наступило время поступать в училище, отец отвез его в Ригу к бабушке и поместил графа в пансион некоего Баренгаупта. Через 2 года он был переведен в Москву к его дяде, графу Виктору Федоровичу Келлеру, женатому на графине Бобринской, и там он продолжал свое образование. Напомним, что графы Бобринские являются прямыми потомками императрицы Екатерины Великой, супруга дядюшки Федора Артуровича Софья Васильевна. Рожденная графиня Бобринская приходилась правнучкой императрицы. До замужества пожалована фрейлиной двора. Тетушке принадлежало подмосковное имение Ивановское, так напоминавшее юному Федору Артуровичу одноименное поместье в Курской губернии, где он родился. Молодой граф часто бывал вместе с Софьей Васильевной в подмосковьем Ивановском. Тетушка поведала 15-летнему графу и о только что установленном благодарными киевлянами памятники известному благотворителю, сахарозаводчику Алексею Алексеевичу Бобринскому, дядюшке Софьи Васильевны. У памятника своему родственнику, боголюбивому меценату, Федор Артурович станет бывать неоднократно в Киеве в ноябре-декабре 1918 года, названного страшным, размышляя о личном духовном подвиге. Пребывание в семье дядюшки Виктора Федоровича Келлера наполнило юного графа повествованиями о великой императрице, крестной его любимого дедушки, в память о ком он и был наречен, как мы помним. Со временем, по желанию родителей, юноша отправился в Петербург, где после непродолжительной специальной подготовки поступил в приготовительный пансион старейшего Николаевского кавалерийского училища, откуда выпустился досрочно из седьмого класса вольно определяющимся и попал на театр военных действий русско-турецкой войны. Вольно определяющимися были многие юноши борятинские, избиравшие военную стезю. Это позволяло им испытать заложенные с детских лет качества характера, воспитывавшиеся из поколения в поколение на протяжении тысячи лет существования рода Рюриковичей. Все эти события промчались перед мысленным взором Федора Артуровича у заснеженной могилки дорогой матушки в Витебском поместье, где, щедро источая кождение ладаном, священник тихо служил панихидку. Вспомним о славных предках и о скоропалительной женитьбе, скажем так, Федора Артуровича. Через 2 недели после возвращения из отпуска по распоряжению начальства 22-летний корнет Федор Артурович Келлер переведен в 6-й гусарский клястицкий его великогерцогского высочества принца Людвига Гессенского полк. Ехать ему предстояло по стопам отца и дядюшек в город Млаву Плотской губернии, где квартировал полк, располагавшийся в центре царства польского, чуть западнее Варшавы. Назначение было не случайным. Полк этот теснейшим образом был связан с именем предка Федора Артуровича со стороны матери, героическим кавалерийским генералом Яковом Петровичем Кульневым, погребенным в родовой усыпальнице поместья Витебской губернии, где граф Келлер совсем недавно побывал. И в наши дни в латышской деревенской церквушке направо у стены каменное надгробие. Несколько жестяных венков с поблекшими от времени георгиевскими лентами прислонились к нему. На зеленой от сырости стене в стеклянном ящике кривая гусарская сабля с георгиевским темляком. На гробовом камне старинной вязью начертано. Под камнем сим покоится тело героя Отечественной войны генерал-майора Якова Петровича Кульнева, а еще ниже. Прохожий, кто бы ты ни был, воин, гражданин или купец, стань на месте сим, сними шляпу и почти память его слезою. Сын городничего заштатного городка Люцина, он грозил когда-то Стокгольму, перейдя по льду Ботнический залив. Наполеон сказал про него: если бы не этот Кульнев, мне было бы легче. Маленькая белая церковь, увы, ныне утопает не в заснеженных просторах необъятной России, а очутилась в пределах одного из небольших государств Прибалтики, увы, сделавшихся почему-то по какой-то прихоти, по чьей-то прихоти враждебными России. Впрочем, как и Украина, которая не Малороссия, дедушка графа Федора Артуровича Келлера, Николай Николаевич фон Розеншильд-Паулин, был женат на Марии Михайловне Кульневой, племянницы и крестницы славного генерала, героя Отечественной войны 1812 года. Сестра дедушки Элеонора Николаевна фон Розеншильд-Паулин в 1800 году вышла замуж за брата бравого гусара Михаила Петровича Кульнева, сына городского главы Люцина. Православная традиция свято хранила семействе Розеншильд-Паулин. И вот стоит отметить, что почетным членом Союза Галлиполийцев является Евгения Константиновна Померанцева, рожденная Розеншильд-Паулин. К Лясицким гусарам в разное время были четверо сыновей Николая Николаевича Розеншильд-Паулина, дядя Федора Артуровича, Александр, Евгений, Модест и Константин. И, наконец, с апреля 1852 года по декабрь 59-го, то есть 7 лет, в полку служил его отец, граф Артур Федорович Келлер. А с июля 1888 по июль 900 года 12 лет служил младший брат, граф Артур Артурович Келлер. Именно арьергард первого пехотного корпуса графа Петра Христиановича Витгенштейна, а вместе с ним воспитывался бабушкой, княжной Долгоруковой, крестник Екатерины Великой, дедушка Федора Артуровича, одержал ряд блистательных побед под началом шефа Гродненского гусарского полка генерал-майора Якова Петровича Кульнева. В сражении под Клястицами на западной границе у Полоцка в июле 1812 года генерал-лейтенант Кульнев, умело командуя арьергардом, а потом и центром корпуса Петра Христиановича Витгенштейна, пресек попытки французского корпуса маршала Ундина продвинуться к Петербургу. Генерал решительно атаковал. Французы бежали. Василий Андреевич Жуковский в знаменитом своем певце «Восстание русских воинов» воспел доблесть и славу храбреца генерала Кульнева. Духовное, воинское и семейное родство Келлеров и Розеншильд-Паулин зиждилось на глубокой православной традиции. Федор Артурович долго скорбел, рано утратив матушку, осознавая, что причинил ей много страданий своим геройским поступком, вольно определяющегося на театре военных действий, только что завершившейся русско-турецкой войны. Тогда же, по причине глубокого сострадания к рано осиротевшей остейской дворянке, Федор Артурович внезапно женился. Первый брак графа Келлера просуществовал недолго. К глубокому огорчению Федора Артуровича был оформлен по лютеранским правилам и обрядам по настоянию невесты Елизаветы Марии, рожденной баронессы фон Ренне, единственной дочери ислианского помещика, отставного гвардии ротмистра, барона Бенедикта Алексиса Радольфа Эдуарда фон Ренны и Луизы Христины, рожденной фон Кацебу. Бракосочетание состоялось в Мексе, это Эстляндия, в июле 82 года, через год после кончины отца невесты. Во избежание недоразумений в начале семейной жизни Федор Артурович не стал настаивать на венчании, поскольку невеста не только не ощущала в этом потребности, но и не проявляла интереса к вере своего жениха. Громкая немецкая фамилия будущего мужа заинтересовала эстонку более, нежели его личность. Федор Артурович надеялся, что со временем все переменится к лучшему. В той же Эстлянской губернии супруга графа Келлера владела имениями Кёндес и Веннефер. После замужества она по семейной азийской традиции погрузилась в хозяйственные заботы, исправно посещала лютеранскую кирху и воспитывала детей в своей вере к глубокому огорчению Федора Артуровича. Даже высокое положение по службе ее дедушки, генерала от инфантерии графа Павла Евстафьевича Кацебу, не склонило чонливую эстонку к духовным устремлениям супруга. А ведь военная карьера ее деда, сына известного немецкого драматурга и газетчика Августа Коцебу, попавшего в Россию при Екатерине Великой, благодаря графу Келлеру, прусскому посланнику, прадедушке Федора Артуровича, была незаурядна. Павел Евстафьевич Коцеба участвовал в войнах с Турцией, Персией, замерял Кавказ, подавлял польский бунт и везде отличался необычайной храбростью, о чем красноречивее всего свидетельствуют полученные им награды. С образованием военных округов в 1862 году генералу от инфантерии Коцебу был верен пост новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, а заодно и командующего войсками Одесского военного округа. Какое-то время, 6 лет, он служил варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа. Затем Павел Евстафьевич пожалован графским титулом, а в августе 1880 года государь Александр Николаевич подарил ему свой портрет, осыпанный бриллиантами. Тот памятный и траурный год ознаменовался знакомством Федора Артуровича с внучкой графа Коцебу, рано потерявшей мать, а за год до свадьбы и отца. Тогда же генерал Коцебу был назначен членом Государственного совета. После отъезда из Варшавы он сосредоточился на работе там как председатель особой военной высшей комиссии, рассматривавшей вопрос об окружной корпусной системах военного управления. Несомненно, такие успехи деда открывали перед супругой Федора Артуровича новые возможности для воспитания детей, но она предпочла привычный уклад жизни в истлянских имениях, унаследовав не только имя своей бабки, но, увы, и ее неуживчивый характер. О ней, рожденной графине Вильгельмине Элизе Монтефель, на русский манер ее величали Елизаветой Петровной, скажем отдельно. Недальновидное поведение эстонки с именем русской императрицы поясняет крах первого брака Федора Артуровича. Свадьба графини Элизы Монтефель с Павлом Коцебу состоялась в фамильной усадьбе ее отца в Истляндии. По словам современника доктора Илинского, графиня Коцебу говорила на ломаном русском языке, была женщина гордая и свысока смотрела на окружающих. Она имела огромное влияние на мужа и вмешивалась во все его дела. Говорили, что делом графини была отставка светлейшего князя Александра Константиновича Багратион-Имеретинского, внука царя Имеретии Давида II, с должности начальника окружного штаба из-за конфликта с его женой Анной Александровной, дочерью художника-пейзажиста графа Александра Николаевича Мордвинова. Под давлением чванливой эстонки баронесса Софья Михайловна Миллер-Закамельская, дочь статского советника, сложила с себя звание председательницы дамского комитета Красного Креста в Варшаве, а ее место заняла сама Коцебу. Она не любила и презирала все русское, и потому все, кто не говорил по-немецки, не пользовались ее расположением. За заслуги мужа была пожалована в кавалерственные дамы ордена Святой Екатерины Малого Креста и в статсдамы двора. Скончалась в мае 1902 года в Ревеле. В браке родила 4 дочерей, все лютеранского вероисповедания, старшая, мать супруги Федора Артуровича, Луиза Кристина, в первом браке замужем за Эдуардом фон Рионне пробыла недолго. Разведясь с ним, когда дочери исполнилось 2 года, стала женой графа Луи Фестисец фон Тольна, но вскоре скончалась. Что хорошего могла унаследовать будущая супруга Федора Артуровича, рожденная баронесса Елизавета Мария фон Рионне, не знавшая ни матери, ни отца, воспитывавшаяся бабкой и нанятыми отцом гувернантками? Богатые духовные традиции семьи мужа, как и ее бабка, Елизавета не сумела принять, замкнувшись в провинциальном, но привычном ей обществе, где Фёдору Артуровичу было тесно, душно и неуютно. После женитьбы на внучке графа Коцебу, сообщает о графе Фёдоре Артуровиче Келлере его биограф, он по настоянию последнего принимает должность адъютанта при генерал-губернаторе графе Татлебине. Это назначение адъютантом, командующему войсками Ивлинского военного округа, генерал-адъютанту графу Эдуарду Ивановичу Татлебину, состоялось 12 марта 1882 года, а женитьба последовала через 4 месяца, в июле, в Вестляндии, на малознакомой Фёдору Артуровичу сироте сомнительного воспитания. Ее дедушка изрядно потрудился, чтобы заполучить для строптивой внучки, воспитанной бабкой, столь блистательного жениха. Там же, в Вильне, в мае 83 года у Фёдора Артуровича появился на свет первенец Павел. Он выберет морскую стезю. Именно ему предстоит увековечить в 30-е годы у мраморной доске храма Ева Многострадального в Брюсселе духовный подвиг мученичества своего отца с адъютантами и сводного брата Бориса Фёдоровича Келлера, убитого большевиками в Полтаве в марте 1919 года, 3 месяца спустя после мученического подвига отца в Киеве. Уже в декабре 1883 года Фёдор Артурович, желая избежать последовавших намеком о быстром продвижении по службе и обладая наследственной непредсказуемостью и неуправляемостью, воспользовался отъездом генерала Татлебина на лечение в Германию, чтобы вернуться в свой полк, правда, именовавшийся уже к тому времени 18-м драгунским клястицким его великогерцогского высочества принца Людвига Гессенского полком. Некоторое время граф Келлер был полковым адъютантом, то есть занимал одну из важнейших должностей во внутренней жизни полка, заведовал полковой учебной командой. В то время у него родились еще 2 детей, дочь, нареченная матерью, также в честь своей обожаемой бабки Елизаветы, и сын Александр. После кончины в 1884 году влиятельного дедушки жены, графа Коцебу, отношения Федора Артуровича с супругой, далеко не усыпанные императорскими бриллиантами дедовского портрета, доставшегося ей в наследство, еще более отдалились. Со временем Елизавета Мария решила последовать примеру своей матери и удалилась с детьми в родительские поместья. Православный брак предполагает жизнь супругов бок о бок, чего Федор Артурович был лишен. Неудивительно, что такой брак, не скрепленный благодатью таинства венчания, перестал существовать. Пребывая по службе в Петербурге, Фёдор Артурович с радостью узнал в 1891 году о присоединении к православию великой княгини Елизаветы Фёдоровны, принцессы Дармштадтской, с именем отца которой был связан клястицкий пол графа Келлера. К глубокому огорчению Фёдора Артуровича его жена не последовала примеру своей тёзки, великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Брак Келлеров распался окончательно. А вот теперь поговорим о благословенном венчании графа. Новое назначение подполковника графа Келлера в Кишинёв в начале 1894 года стало не только последним, прости государя, верному своему офицеру, участнику, как и царь, русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 20 октября 1894 года императора Александра III не стало. Это назначение оказалось благословением Фёдору Артуровичу на крестный путь вслед за новым государем, святым страстотерпцем Николаем Александровичем. Тогда же в излюбленном Федором Артуровичем журнале «Русская старина» и появилась публикация доктора Ильинского, вскрывшая интриги графини Елизаветы Коцебу, бабки жены Федора Артуровича, что и послужило поводом для полного разрыва отношений невенчанных супругов. Во время службы в Кишиневе в личной жизни Федора Артуровича происходят значительные перемены. В январе 1896 года граф Келлер оформил развод с Елизаветой, в совместной жизни с которой у него родились, как мы помним, трое детей, воспитывавшихся стараниями матери и ее бабки в сухой и необыкновенно высокомерной, необоснованно высокомерной лютеранской традиции к отчаянию отца. Стремившийся всей душой к православию, Федор Артурович глубоко сожалел о том, что жена на протяжении столь длительного времени так и не разделила его душевной настроенности. Но граф Келлер оставался образцовым военным и хорошим отцом для своих сыновей и дочери. Промыслом Божьим Федору Артуровичу суждена была благоверная супруга, разделившая с ним не только радость воинских побед, но и крестный путь в иноческом чине после царской Голгофы 1918 года. Завершив в Исляндии лютеранские формальности развода, пребывая по службе в Кишиневе, 39-летний граф Федор Артурович Келлер обвенчался с 25-летней княжной Марией Александровной Мурузи, представительницей древнейшего молдавского и валашского православного княжеского рода. Отцу Марии Александровны, камергеру двора Александру Константиновичу Мурузи, тремя годами ранее именным высочайшим указом от 9 июня 1893 года было предоставлено право с нисходящим его потомством пользоваться в Российской империи княжеским титулом. Поскольку первый брак Федора Артуровича был зарегистрирован только в лютеранских книгах, для чина православного венчания не принимался во внимание. Раба Божия княжна Мария венчалась рабу Божию графу Федору первым браком. В послужной список положено вносить все браки, ибо для воинской карьеры вероисповедание не являлось препятствием. Послужной список Федора Артуровича был заведен в царстве польском как раз со вступлением в первый брак. По этой причине в нем появилась запись о якобы лютеранском исповедании графа Келлера, что, как мы видим, не соответствует действительности, равно как и запись о том, что он из дворян Смоленской губернии, не совсем точна. На этой записи мы остановимся подробнее. Прежде поведаем о древнем православном роде благоверной супруги Федора Артуровича. Мария Александровна Мурузи родилась 6 января 1871 года в семье дипломата князя Александра Константиновича Мурузи и Амалии Павловны, рожденной Зизине, где весьма почитали былые заслуги на дипломатическом поприще князя Рюриковича Ивана Ивановича Борятинского, двоюродного дедушки и их зятя. Род князей Мурузи древнего византийского происхождения из Царьграда в 1204 году, 13 век, представители его переселились в Трапезунд, ныне в Турции. Впоследствии род Мурузи давал господарей молдавскому и валашскому княжествам. Даже желчный генерал Брусилов, испытывавший личную неприязнь к Федору Артуровичу, вынужден был признать, что графиня Мария Александровна Келлер была очень скромной и милой особой, чего о прежней жене графа Келлера сказать не мог. Очевидно, никогда ее не встречал по месту службы мужа. А 24 октября 1894-96, по другим данным, 98 года, у четы Келлер в благословенном браке родился сын Борис. Мы, получается, празднуем в эти дни тройной юбилей, еще и день рождения сына четы Келлер. Кроме Марии в семье князей Мурузи было еще несколько детей. Двое старших сыновей избрали военную карьеру. О самом старшем Павле известно только то, что он был офицером императорской гвардии. Скорее всего, он погиб во время Великой войны. Об Александре Александровиче Мурузе известно больше других. Именно он будет в 1903 году запечатлен на фотопортрете сумского фотографа-москвича вместе с приятелем Демьяном Юльевичем Конради, крестным будущей жены Бориса Федоровича Келлера. Спустя год после венчания Федора Артуровича и Марии Александровны в 1897 году в издательстве Смоленского дворянского депутатского собрания вышла родословная книга Смоленской губернии «Обновленный список дворянских родов». В пятой части этой родословной книги, куда вносились титулами «Отличные роды», Федор Артурович подтвердил графский титул и дворянство Витебской губернии, утвержденное его дедом графом Федором Федоровичем, крестником Екатерины Великой, а также утвердил за собой собственность в Красненском уезде Смоленской губернии, приобретенной его отцом, что и послужило поводом для занесения новой семьи графа Келлера в пятую часть дворянских книг Смоленской губернии. Федор Артурович был рад документально засвидетельствовать исполнение дедовского завета. Венчание с княжной Марией Александровной Мурузи устранило формальности для регистрации семьи Федора Артуровича, включая новорожденного сына Бориса, в пятой титулованной части дворянской книги Смоленской губернии, а не четвертой ее части «Иностранные роды», где значились в основном лютеране. Примечательно, что некоторые келлеры внесены во вторую часть книги военного дворянства, где присутствуют как православные, так и лютеранские роды, а также принадлежавшие иным вероисповеданиям. Скорее всего, во второй части были зарегистрированы дядя и братья Федора Артуровича, офицеры, которые вступили в брак по лютеранскому обряду. Они принадлежали дворянству Тверской губернии с имением в Гжатском уезде. Напомним, что в первую часть дворянских книг носились роды дворянства жалованного или действительного. В третью – роды дворянства приобретенного на службе гражданской, а равно и получившие права потомственного дворянства через пожалование одним из присваивающихся себе достоинства российских орденов. А вот шестая часть вела регистрацию сохранившихся древних благородных дворянских родов, доказательства дворянского достоинства которых восходит за 100 лет, то есть до времен правления императора Петра Великого. Запись Федора Артуровича в своем послужном списке из дворян Смоленской губернии, которую мы упомянули выше, и лютеранское вероисповедание не совсем точна, поскольку еще Федор Федорович, крестник Екатерины Великой, дедушка Федора Артуровича, внесен в список титулованных дворян Витебской губернии как родоначальник православной ветви рода графов Келлер. Очевидно, после венчания с княжной Марией Александровной Мурузи из древнего православного рода Федор Артурович не желал откладывать регистрацию новорожденного сына Бориса и ожидать переиздания дедовских витебских дворянских книг. Отметим, что в дворянские книги Смоленской губернии были внесены роды, отличавшиеся особой знатностью, что Федор Артурович и Мария Александровна весьма оценили, но не желали кичиться, потому в послужном списке графа Келлера появилась столь скромная, весьма неопределенная запись из дворян Смоленской губернии. Благодарю за внимание и прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Надеюсь, до новых встреч!
от Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.